Глава 31. Кургане. Ночью. Громы и молнии не унимались, шум проникал сквозь стены, как сквозь бумагу. Спал я беспокойно, слишком уж сильно пострадали в тот день мои нервы. Остальные дрыхли, как убитые. Почему я дергаюсь? Это началось как укол света, как появление золотой мошки в углу. Мошка росла. Я хотел кинуться к колдунам и измолотить их в фарш, обозвав лжецами. Предполагалось, что амулет сделает меня невидимым. Слабый призрачный шепот, как вопль привидения в огромной темной пещере. «Лекарь, где ты?» Я не ответил. Хотелось залезть под одеяло с головой, но пошевелиться я не мог. Фигура госпожи оставалась расплывчатой, неопределенной, смутной. Быть может, ей сложно обнаружить меня? Когда ее лицо на мгновение материализовалось полностью, на меня она не глянула. Смотрела точно слепая. «Ты ушел с равнины страха», — произнесла она тем же далеким голосом. «Ты где-то на севере. Ты оставил заметный след. Ты поступаешь глупо, друг мой. Я найду тебя. Разве ты не понял этого? Тебе не скрыться. Даже пустоту можно увидеть. Она не знает, где я. Значит, я правильно делаю, что молчу. Она хочет, чтобы я выдал себя. Мое терпение не безгранично, Костоправ. Но ты еще можешь прийти в башню. Торопись же. Твоей белой розе осталось жить недолго». Я ухитрился, наконец, дотянуть одеяло до подбородка. Ну и зрелище же я собой представлял. Теперь мне кажется, что забавное. Как мальчишка, боящийся призраков. Сияние медленно угасло. А с ним исчезла и нервозность, мучившая меня с той минуты, как мы покинули дом Боманса. Укладываясь спать, я бросил взгляд на пса Жабодава. Молния отразилась в его единственном открытом глазу. Вот так. В первый раз у меня появился свидетель посещения. Псина. Мне ведь никто не верил, когда я рассказывал о снах, пока то, что я говорил, не начинало сбываться. Потом я заснул. Разбудил меня гоблин.
«Завтрак!»
Мы поели. Потом устроили целое представление. Искали рынок сбыта своих товаров и постоянных покупателей на будущее. Дела шли паскудно. Только хозяин постоялого двора регулярно предлагал привезти ему спирта. Вечная стража потребляла его в больших количествах. Что еще делать солдатам, как не пьянствовать? Обед. Пока мы жевали и готовились к предстоящему совещанию, на постоялый двор пришли солдаты. Спрашивали хозяина, не выходил ли кто из постояльцев ночью. Бравый старикан отверг такую возможность сходу. Заявил, что спит на редкость чутко и непременно услышал бы. Солдаты этим удовлетворились и ушли, а я спросил у хозяина, когда тот пробегал мимо. «Что случилось-то?»
«Ночью кто-то залез в дом Грая», —
ответил тот, и его глаза сузились. Он вспомнил остальные мои вопросы. Я сделал ошибку. «Странно», — бросил я. «Кому это надо?»
«Да, действительно».
Хозяин отошел по своим делам, но задумчивости в нем не убавилось. Я тоже задумался. Как стража узнала о нашем визите? Мы же старались не оставлять следов. Гоблин и Одноглазый тоже забеспокоились. Только следопыт сидел, как ни в чем не бывало. Неуверенно он чувствовал себя только близ кургане. «Что делать будем?» — спросил я. «Мы окружены, нас превосходят числом, и вдобавок, кажется, подозревают. Как добыть Грая?»
«Это не проблема», — ответил Одноглазый. «Проблема после уйти живыми. Если бы мы могли вызвать к нужному времени летучего кита...»
«Ну так скажи мне, почему это так просто?»
«В полночь залезаем в казарму, накладываем сонные заклятия, забираем у парня его бумаги, вызываем его душу и выводим тело. А вот что потом, а, Костоправ? Потом-то что?»
«Куда бежать?» — задумчиво пробормотал я. «И как?»
«Один ответ», — вмешался следопыт. «В лес. В лесу стражники нас не найдут. Если сумеем переправиться через Великую Скорбь, мы в безопасности. На большую охоту у них сил не хватит».
Я начал грызть ноготь. Чем-то следопыт прав. Наверное, лес и лесные племена он знает достаточно, чтобы мы смогли выжить там, даже с паралитиком на руках. Но потом опять начнутся проблемы. До равнины страха останется еще 1000 миль. И вся империя будет нас разыскивать. «Подождите меня», — приказал я и вышел. Добежав до имперских казарм, вошел в комнату, где меня принимали в первый раз, отряхнулся и принялся изучать карту на стене. Тотчас подошел парнишка, проверявший нас на предмет контрабанды.
«Могу я чем-то помочь?»
«Вряд ли, я просто хочу свериться с картой. Она довольно точная, да?»
«Уже нет. Речное русло сместилось здесь почти на милю, и на большей части равнины леса уже нет, смыло».
«Угу», — я притянул на пальцах.
«А для чего вам это нужно?»
«Для дела», — соврал я. «Слыхал, что возле Орлиных скал можно торговать с одним из крупных племен».
«Да это в 45 милях, не доберетесь, убьют и ограбят. Стражу и дорогу они оставили в покое только потому, что мы под защитой госпожи. Но если следующая зима будет не лучше нескольких предыдущих, их и это не остановит».
«Хм, ну это была только идея».
«Ты часом не горшок?»
«Да, это я». Его глаза подозрительно сощурились. «Слыхал, ты тут ухаживаешь за одним». Я осекся. Не ожидал я такой реакции. «В городке поговаривают. Спасибо за совет». Я вышел с неприятным ощущением, что прокололся. Вскоре я убедился в этом. Через пару минут после моего возвращения в гостиницу заявился взвод под командованием майора. Мы и глазом моргнуть не успели, как оказались под арестом. Гоблин с Одноглазым чудом ухитрились наложить скрывающее заклятие на свои причиндалы. Мы валяли дурочку, ругались и ворчали, и ныли безрезультатно. Наши конвоиры знали о причине ареста меньше нас самих, они просто выполняли приказ. По глазам хозяина я понял, кто на нас настучал. Должно быть, сообщение Горшка о моем визите стало последней каплей. Как бы там ни было, мы направлялись в тюрьму. Через 10 минут после того, как захлопнулась дверь камеры, нас посетил лично командир Вечной Стражи. Я вздохнул с облегчением. Раньше он тут не служил, по крайней мере, мы его не знали, и он нас, вероятно, тоже. У нас было время договориться на языке глухонемых. Следопыт, естественно, исключался, но он и без того сидел как пришибленный. Его разлучили с любимой псиной, он очень злился. Солдат, что пришли нас арестовывать, следопыт перепугал до смерти. Я уже был готов драться с ним. Начальник присмотрелся к нам, потом представился.
«Я полковник Сласть, командую Вечной Стражей».
За его спиной маячил нервный Горшок.
«Сюда вас доставить приказал, потому что вы вели себя весьма необычно».
«Быть может, мы случайно нарушили какое-то неизвестное приезжим правило?» — осведомился я.
«Никоим образом. Речь идет о сущем пустяке. Я бы назвал его сокрытием намерений».
«Не понимаю вас». Полковник принялся расхаживать взад и вперед по коридору за порогом камеры. Взад-вперед.
«Есть старая пословица про дела, которые говорят громче слов. Ко мне поступили сведения из нескольких источников. О вашей избыточной любознательности в вопросах с торговлей отнюдь не связанных».
Я по мере сил изобразил изумление. «А что необычного в том, что люди задают вопросы в незнакомых местах? Мои компаньоны тут не бывали вовсе. Сам я в последний раз гостил здесь много лет назад. С тех пор немало изменилось. Да и вообще, это одно из самых интересных мест в империи».
«Из самых опасных, торговец Фитиль, так?» «Господин Фитиль, вы служили в наших краях. В каком подразделении?»
На этот вопрос я мог ответить без колебаний. «Драконий гребень, 2-й батальон полковника Удела. Я там действительно служил».
«На бригада наемников из Рос. Каков был любимый напиток полковника?»
«Ох, боги! Я был простым копейщиком, полковник, с офицерами не пил».
«Так-так», — полковник продолжал расхаживать.
Я не понял, сошел ли мой ответ за правду. «Драконий гребень» — это же не элитное шикарное подразделение вроде черного отряда. Кто сейчас о нем помнит? Столько лет прошло.
«Поймите мое положение. Когда там покоится эта тварь, паранойя становится профессиональной болезнью».
Он ткнул в направлении великого кургана и ушел.
«Да что это за черт?» — спросил гоблин.
«Не знаю и не хочу знать. Но мы ухитрились влезть в большие неприятности. Это для слухачей». Гоблин принял предложенную роль.
«Черт, Фитиль, я тебе говорил, не надо сюда переться. Я тебе говорил, что у местных со стражей все схвачено».
Тут влез Одноглазый, и вдвоем они меня пропесочили, дай боже. Тем временем на языке знаков мы обсудили положение и решили подождать, что решит полковник. Единственная альтернатива — положить карты на стол.